Откровенный разговор. Благословен Бог, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби.
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию беседу кандидата психологических наук Светланы Анатольевны Черняевой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных кризисам в человеческой жизни. И я напоминаю, что идет речь не об экономических, а о психологических кризисах, о тех жизненных этапах и проблемах, которые возникают в нашей жизни, и о том, как мы можем эти проблемы решать и помогать нашим близким тоже их решать. Вот мы остановились на возрасте около 30 лет, и я сказала, что в этом возрасте есть довольно большой пик разводов, потому что человеку кажется, что в проблемах и неудачах его жизни виноваты близкие. Кстати сказать, иногда кризис бракоразводности проходит не обязательно на семейном фоне, а, скажем, это может быть желание сменить работу, это может быть желание сменить даже профессию, это может быть желание сменить друзей, окружение и так далее. Желание что-то изменить вокруг себя, которое происходит вместо того, чтобы человек попытался что-то изменить в самом себе. Ну и дальше жизнь продолжается. Кстати сказать, менять что-то только потому, что показалось, что чувства угасли, наверное, не самый удачный вариант. Вот у меня не один был клиент, приходивший поговорить по поводу семейной жизни, основной тезис которого звучал примерно так. «Если бы я знал, что второй раз все будет так же, я бы и первый раз не разводился». Потому что то, что происходит в нашей жизни, конечно, это зависит от наших близких, но в большей степени это зависит от нас самих. Ну и тем не менее, вот жизнь продолжается, и следующий очень серьезный и очень глубокий кризис, который настигает человека в этом периоде, о нем многие слышали, он называется кризис середины жизни. Кстати, очень интересно, что возраст этого кризиса, он меняется, видимо, из поколения в поколение. Если кто-нибудь из вас читал «Божественную комедию» Данте, я надеюсь, что это так, она начинается очень интересным текстом. «Земную жизнь пройдя до половины, я оказался в сумрачном лесу, утратив ясный путь во мгле долины». И дальше его духовное путешествие, где он пытается осмыслить жизнь, спасение, добро, грех, любовь. Ну, фактически мы понимаем, что это, конечно, духовное путешествие, а не реальное путешествие в рай и ад, но он написал этот текст, когда ему было 30 лет. Сейчас, конечно, человек в 30 лет не ощущает, что это половина жизни, а ощущает, когда. Примерный возраст начала кризиса середины жизни – это 37, 38, 39, 40 лет. И протекает этот кризис примерно как раз в диапазоне от 35-37 лет до 45 примерно лет. Потому что мы этот возраст интуитивно ощущаем как возраст середины нашей жизни. И что же происходит в этом кризисе? Надо сказать, что кризис этот проходит довольно тяжело, и на этот кризис, к сожалению, приходится вот так же, как на подростковый возраст, даже довольно много самоубийств. Это один из пиковых по самоубийствам возрастов, это один из пиковых возрастов по инфарктам, по многочисленному количеству болезней. Но не потому, что человек к этому предназначен, безусловно, нет. А вот наши рассуждения, вольные или невольные в этом возрасте. Полжизни прошло, а что сделано? Что произошло в моей жизни? Что в ней было такого важного и значимого? Вот очень важный для нас вопрос. Это возраст пересмотра своих смыслов, пересмотра своих ценностей. Вот насколько этот период для нас является мучительным? Ну, наверное, настолько, насколько мы смогли понять свои смыслы, понять иерархию ценностей в более ранних возрастах. Вот я говорила о том, что подростковый возраст или подростково-юношеский – это, в общем, где-то возраст первичного осмысления жизни, первичного построения мировоззрения. И если мы хотя бы какие-то частные смыслы своей жизни правильно нащупали в подростковом возрасте, то возраст кризиса середины жизни не окажется для нас таким мучительным. Ну, очень часто человек в возрасте кризиса середины жизни, а я бы сказала, что главной задачей этого кризиса является нахождение смысла жизни заново, построение своей жизни как жизни осмысленной, цель, которую мы понимаем, средства реализации цели мы тоже понимаем, когда мы понимаем, кто наши близкие, а кто, в принципе, нам все-таки не близок, но мы можем выстроить какую-то стратегию поведения, когда мы понимаем, что такое любовь, и когда мы понимаем, что такое смерть, что она для нас. Вот тогда вообще любая концепция смысла жизни, она должна объяснять несколько вещей. Она должна объяснять нам, зачем мы живем, почему мы умрем и что значит любить, и стоит ли вообще это делать. Вот если такой концепции у человека нет, то его кризис проходит очень тяжело и мучительно. Кстати сказать, этот возраст, он может быть временем, если человек религиозный, это может быть временем религиозного кризиса, отпадения, но, с другой стороны, это может быть возраст обретения веры, понимания смысла на новом уровне и построения жизни по-другому. Что в этом возрасте хуже всего? Это считать, что если первой половиной жизни вы не удовлетворены, то это значит, что всё, жизнь закончилась, и ничего хорошего вам больше там не светит. Самое хорошее, если мы, даже осознав, что у нас в первой половине жизни были какие-то ошибки, были какие-то неправильные жизненные шаги, то мы можем их исправить, можем начать жизнь как бы заново или по-другому, и тогда прошлые ошибки будут нашим жизненным опытом. Ну, есть еще две возможные ошибки. Одна из ошибок – опять все поменять. Скажем, например, бросить семью и начать новую жизнь с новой семьей. И судя по тому, как описывают свои жизни, ну, например, некоторые наши деятели шоу-бизнеса, наверное, это путь такой популярный. То есть, ну да, вот там все было не так, а я начну все начисто, и тогда все будет хорошо. Ну, еще один неправильный вариант, более обыденный, это говорить себе и потом начинать так действовать, что да, я жил или живу неправильно, но вот мои дети, они будут жить правильно, и я им объясню, а если они не понимают, я их заставлю. Вот здесь получается, что два кризиса находят один на другой. У родителей кризис середины жизни, и они начинают говорить своим детям, а заметьте, дети в этом возрасте, как правило, подростки или юноши. И они начинают говорить своим детям, вот это у меня не получилось, ну ты, вот ты должен жить по-другому. Ну и, естественно, ну как у нас водится, железной рукой затащим человечество в счастье, начинаются всякие методы принуждения. Да, я ошибался, но ты живи правильно. А у тех своя жизнь, у них нужно свой смысл найти, никакой чужой смысл жизни нам никогда не подходит. И даже если нам родители говорят о правильных вариантах, то только потому, что они не возникли в нашей голове, в нашей душе, а даются нам сверху, снаружи, мы можем их отвергнуть только на этом основании. Может быть, они даже правильные, но они не наши. Ну и вот эти два кризиса, подростковый кризис самоопределения и кризис середины жизни, иногда приводят к тому, что между родителями и детьми возникают очень серьезные конфликты, которые просто ставят под угрозу любовь, отношения, близость, взаимопонимание. Вот я, по-моему, передачу о подростках заканчивала словами о том, сколько мудрости необходимо взрослому человеку для того, чтобы попытаться воспитать в подростках и юношах дар свободы, для чего необходимо все-таки давать им возможность выбирать и ощущать последствия своего выбора. Но зачастую бывает, что человек, который сейчас осознает, что он понял, как правильно жить, начинает своих подростков и юношей просто заставлять соответствующим образом правильно жить, и ничего хорошего из этого не выходит для отношений, но главное, из этого ничего не выходит хорошего для самого взрослого человека. потому что для взрослого человека необычайно важно понимать, в каком направлении он должен двигаться сам, решать свой кризис за счет других людей. Это не решение кризиса. Это никогда не приводит к удовлетворенности и никогда не приводит к личностной самореализации. То есть все, что мы должны делать в кризисе, это понять, что мы должны делать со своей жизнью. Ну, понятно, что со своей жизнью всегда необычайно тяжело, а проще начинать учить других. Кроме того, вот возраст у нас около 40 лет – это возраст, когда мы должны приносить и какие-то плоды в своей деятельности. Ну, фактически, это уже начало следующего периода, когда мы говорим о творчестве или застое. Вот по Эриксону период от 40 до 60 – это период, когда мы колеблемся между этими двумя альтернативами. Творчество, продуктивность, способность создать что-то свое важное, ценное в своей деятельности. Неважно, какая это будет деятельность, но прежде всего важна наша внутренняя мотивация к этой деятельности, мотивация, при которой мы хотим быть, или другой вид мотивации, при которой мы прежде всего хотим иметь, получить. Ну, как бы самый негативный вид мотивации, когда у нас сочетаются варианты. С одной стороны, иметь, когда в первую очередь нас интересуют плоды материальные или еще какие-то там почет от своей деятельности, не столько важно быть, сколько важно иметь. А вторая альтернатива – быть, казаться. Вот когда мы еще хотим, опять же, не быть, а прежде всего, чтобы о нас знали, чтобы у нас была какая-то репутация, иногда, кстати, даже не важно какая, я с удивлением узнаю в современном мире о таком явлении, как отрицательный пиар, но, тем не менее, это существует. И когда вот эти модусы «иметь» и «казаться» сочетаются в нашей жизни, тогда чаще всего мы скатываемся к полюсу застоя. То есть, когда для нас важно не творчество, не самореализация, а для нас важно, чтобы о нас хорошо думали и чтобы наша деятельность была замечена, отмечена, и мы что-то за это получили. Ну, а вариант творчества, вариант продуктивности, он совершенно другой. Конечно, каждый человек, мы живем в реальном мире, каждый человек должен получать деньги за свой труд, и каждый человек должен каким-то образом продвигаться, иногда, может быть, по карьерной лестнице. Но все-таки, если мы смотрим на свою деятельность, на свою активность, то что для нас важно? Есть ли здесь элемент того, чтобы мы гордились тем, что мы сделали, гордились какими-то успехами и достижениями, причем не так важно, знают ли об этом люди, и не так важно, например, хвалят ли нас за эти успехи. И, естественно, вот этот полюс продуктивности, он связан еще и с тем, что где-то ближе к 45-50 годам человек продуктивный начинает хотеть и передать свой опыт. Он начинает хотеть вырастить учеников, и тогда, конечно, для него важно, чтобы тот ценный опыт его жизни, его достижения не пропали даром, не только в плане того, что его отметят, его заметят, а он не должен бояться конкурентов. Скажем, вот если, например, люди работают, ну, то, что мне ближе, например, в сфере там, науки и преподавания, то человек, стоящий на полюсе застоя, он, скажем, не потерпит вокруг себя умных, продуктивных и талантливых молодых людей. А вот на полюсе творчества он, наоборот, будет их приветствовать, контактировать с ними и передавать им все, что знает. Ну, я думаю, что эту тему мы еще до некоторой степени разовьем в следующей передаче.
Уважаемые радиослушатели, в сегодняшней передаче «Откровенный разговор» принимала участие Светлана Анатольевна Черняева, кандидат психологических наук. Свои отзывы и пожелания, а также вопросы присылайте по адресу: Россия, город Санкт-Петербург. Индекс 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем христианских психологов и душепопечителей присоединиться к Ассоциации христианских психологов Санкт-Петербурга для обмена опытом, методической и теоретической помощи, принятия участия в совместных конференциях, семинарах и тренингах. Также мы предлагаем психологическую помощь всем нуждающимся. Ждем ваших звонков по телефону 954-85-98.